17.04 в Москве. Здравствуйте, Алексей Осин у микрофона. Напоминаю вам, что в прямой эфир можно позвонить по номеру +7 495 951 0566. Ну и вопросы приветствуются на WhatsApp +7 968 766 33 11. Этот час мы посвятим, для меня, по крайней мере, очень интересной беседе с историком, публицистом, политологом, писателем Арменом Гаспаряном. И говорить мы будем, разумеется, о спецоперации, разнообразных ее аспектах, как культурологических, так и военных, политических, экономических и всех прочих. Армен Сумбатович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот смотрите, сегодня президент России Владимир Путин в очередной раз высказался о целях спецоперации. И я, насколько понимаю, вызывает иногда вопросы вот те самые публичные выступления как главы государства, верховного главнокомандующего, так и других официальных лиц, и народ начинает нервничать и раздражаться. Вот в частности, сейчас Путин сказал, что цель операции – помочь нашим людям, проживающим на Донбассе, и вооруженные силы будут действовать последовательно и добьются того, чтобы жизнь нормализовалась. Вот в свете того, что существуют некие глобальные цели, такое определение, как вы к нему бы отнеслись?
Алексей, вот ничего не прозвучало. Владимир Владимирович, и, по-моему, 24 февраля, вот как раз это раннеутреннее обращение, он же точно так же говорил про людей. Разница же между позициями Москвы и Киева чрезвычайно простая. Россия все время говорила про важность человеческой жизни на Донбассе. А Киеву нужны были исключительно территории. Они, собственно, многократно об этом говорили публично. Я у себя в телеграм-канале вот тут на днях приводил только две цитаты. Одну из Резникова, образца конца 2020 года, а вторую из Кравчука. Каждый из них называл этих людей раковой опухолью, которую надо, собственно говоря, отрезать. Им нужна была только территория. У России принципиально другой подход. И да, это в определенном смысле вообще ничем не отличается от освободительного похода в Европу в 1945 году, потому что и там нацизм. Но Азов – это вообще вот в самом, что ни на есть, чистом виде. Хоть там, я не знаю, 37-й дивизии войск СС можно называть. Все вот оттуда прям взято. Причем еще в таком гипертрофированном виде. Человеческая жизнь там, к сожалению, к огромному, мало кого волнует. Ну вот даже самый такой простой пример. Вот сегодня стало известно, что умерла 91-летняя бабушка в Мариуполе. Она в возрасте 10 лет пряталась от немцев в подвале. А вот нацистский Азов она уже, извините, не пережила. Ну и кого это, кроме граждан России, волнует? Вот я не вижу никакой вообще реакции по этому поводу. Хотя там уже, я не знаю, там, наверное, несколько тысяч видео с выступлениями жителей Мариуполя, как минимум, последовало за все это время. Но они же не циркулируют серьезно за пределами России. Больше того, это же все еще называется постановкой, что мы туда согнали людей, которые специально записали ролики. Да нет, это те самые люди на Донбассе, которые, может быть, сейчас только начнут спокойно дышать, когда это все закончится.
Вообще возникает, конечно, ощущение, что люди словно оттаивают. Просто гигант Кристиан Андерсен, да? Снежная королева, там Кай, Герда и прочие вот эти вещи, когда у человека стеклянный взгляд до этого был, а потом начинает в нем теплиться что-то такое живое. Армен, давайте попробуем принять звоночек. У нас есть на прямой линии наш радиослушатель. Алло, здравствуйте, представьте, пожалуйста, ждем вашего вопроса.
Здравствуйте, Владимир.
Владимир.
Вопрос к уважаемому мной Армену. Ну, знаю его не понаслышке. В основном на 99% порой. В любом случае, идеального эксперта нельзя найти, но всегда с ним согласен, особенно на эти темы, на политические, в том числе по внешнему периметру Российской Федерации. Хочу кратенько сказать. Мы на самом деле говорим как о президенте о Донбассе. Но Донбасс — это не только Ростов, Луганск и в том числе Донецк, это и Днепропетровская область. Я просто хочу сказать, несмотря на понесенные потери, Ну, как бы ВСУшники, которые полностью являются в том числе и нацистами, потому что их офицеры заканчивали училище на протяжении 8 лет под марши и гимна Бандеры. И поэтому Азов набран не из каких-то там школоты с Майдана, а это, естественно, те ВСУшники, которые перешли добровольно в ряды Нацгвардии, гвардии. Потом, естественно, переименовали. Вопрос у меня в чем заключается? Вот мы говорим, что о спецоперации, но тем не менее гарнизоны Одессы, где гарнизоны Полтавы, гарнизоны Сум, гарнизоны Харькова, я уж не говорю там про Киев, Днепропетровск, Кировоград и Николаев с Запорожьем готовы к сражению. Это не говоря о том, что мы, не прорубив коридор до Приднестровья, потеряем в том числе в любом случае те цели, которые поставил президент. Не кажется ли Армену, уважаемому мной, что когда страна заискивает перед Киевом в плане каких-то переговорных процессов, мы теряем не только политическую, но и военную инициативу и наводим тень на плетень. Спасибо большое. Чувствую себя уязвленными в какой-то мере. Мы не можем не довести операцию до конца. Спасибо.
Спасибо, Владимир. Я бы, может быть, поспорил со словом заискиванием, хотя Армен Сумбач может и согласиться. Есть заискивание?
Спасибо огромное за вопрос. Я постараюсь кратко ответить, потому что, в принципе, это тоже на такую книжку потянет. Значит, заискивания точно нету, а есть попытка сберечь мирные жизни. И мирного населения, и мобилизованных ВСУ под эту бойню. Это несколько разные вещи. Другой ведь вопрос, что в медиапространстве, в мировом, это действительно подается, как Россия типа там хочет побыстрее закончить это все. Это не так. Второй момент. По поводу гарнизонов. Они, мне всякого сомнения, есть. И в Днепропетровщине, и в Одессе, и далее, и далее. Но если мы с вами посмотрим на карту боев истории там столетней давности гражданской войны, мы увидим, что в том, как вот сейчас проистекает специальная операция, прослеживается глубокая внутренняя логика. То есть Донбасс – это плацдарм, через который дальше это все будет проистекать. Потому что, вот смотрите, например, 100 лет назад, да, были попытки параллельных походов. То есть были, условно, попытки червоного казачества – и параллельно были попытки Махно, но они ни к чему не приводили. То есть как бы можно на какой-то срок что-то взять, но в дальнейшем стратегически ты не выигрываешь. Здесь, насколько я понимаю, все учтено, и операция происходит по плану. Просто здесь еще важно добавить, да, что в отличие от условно событий столетней давности, когда нам всем было абсолютно наплевать на какое-то там мирное население, на просто какие-то условия. Сейчас все-таки по-другому. Сейчас Россия старается сберечь и людей, и инфраструктуру. Это очень важный момент. Можно, наверное, конечно, это было делать как американцы, да, которые бы 2 недели бы долбили бы изо всех орудий бы, снося просто все и превращая это в поле для гольфа. Но тогда это была бы уже не русская армия. Все-таки наша традиция была всегда несколько иной, и я считаю, что хорошо, что мы ей следуем. А цели операции, у меня нет ни малейших сомнений, они будут достигнуты.
Ну вот тут в свете разговоров, так сказать, о полях для гольфа и гарнизонах в отдельных городах, о которых наш радиослушатель говорил, вот столь постепенное развитие событий, с вашей точки зрения, оно может обеспечить окончательную победу, потому что воспроизводится же то, что есть с противоположной стороны, так или иначе. Потому что если все разровнять, оно не воспроизведется. А если вот так вот какими-то такими гомеопатическими методами действовать, ну, я предполагаю, может быть, я не прав, то, может быть, и воспроизведется, и сопротивление будет тлеть.
Смотрите, здесь просто тоже важный момент, что является финальной победой. Вот я на этот вопрос до конца ответить не могу, потому что для меня очень важный момент, там, не по Донбассу условно, да, например, там по Херсону, да, как будет происходить денацификация. Потому что уже сегодня очевидно, да, что по образцу 1947 года с нацистской Германией поступить не получится. Там-то что было, да, с образовательной точки зрения? Выкинули все то, что Геббельс вел в 33-м году. Вернули Гейна условного, вернули Фейхтвангера, и все было хорошо. А вот в данном случае это как делать?
Но...
У меня вот нет ответа на этот вопрос пока.
Почему нет? Ну как? Хотя бы для начала 9 мая... Бессмертный
это
полк.
Понятно. А дальше?
А учебники в школах, потому что меня, например, в шок приводят не только татуировки людей, которые сдаются в плен, но и те учебники, которые находят в школах, и что там написано. Понимаете?
Да, я согласен. Только вот что мы будем в эти учебники включать? Ведь очевидно совершенно, что за эти годы, за последние 30 лет, из украинского сознания, вот это, например, там великая советская художественная литература, она вытравлена. И Булгакова киевлянинам, например, они не воспринимают, как они не воспринимают там одесситами Катаева, например, да, и так далее. Это очень важный вопрос, вот что там будет внутри, потому что ключ, один из ключей денацификации состоит в том, чтобы попасть условно в архетип человека. Вот я пока не очень понимаю, вот что туда надо вставлять.
Извините, Армен, а почему можно вернуть Гейна, Фейхтвангера, а нельзя вернуть Катаева, не знаю, Олешу из тех же одесситов, да, Гоголя, ну и так далее? Там украинских-то, ну как украинских, малороссийских, украинских, русских писателей, художников, творцов, их там море.
Море, да, только тот же Гоголь проходит по разделу зарубежной литературы.
Но это у них проходит, если мы будем возвращать, то будет по нашему проходить или нет?
Я согласен, Алексей, только эта схема работает, если вот мы условно говорим про первоклашек, да, которые вот 1 сентября они пойдут в школу, они будут уже поучиться по новым учебникам. А вот что делать, например, с теми, кто в 9 или в 10 классе?
Ну, что с ними делали и в 14-м году, условно, или даже раньше, которых учили, ребятишек учили, так сказать, на примерах советской, российской, русской литературы, украинской в том числе, да, а потом начали переделывать и успешно переделали за это время.
Да, мы же с вами говорим вот про здесь и сейчас, да, нам же эти меры надо принимать сразу, это же не какая-то там историческая перспектива, да, а это вот прямо вот здесь и сейчас. С Херсоном там относительно попроще, потому что там из Крыма можно экспортировать, да. Это в любом случае бывшая там Таврида.
Таврида, Губерна. Да, Крым, да.
Да, а вот, например, Запорожье как? Это сложная история. У меня вот на данную конкретную минуту нету сразу вот такого готового решения. Вот, например, там, с точки зрения литературы, как? А с точки зрения истории, как обозначать, что привело, например, к событиям на Майдане?
Ну, вы знаете, я думаю, уж вы извините, вы меня разбередили, я как-то пытался какой-то канвы придерживаться, а тут как-то, значит, такой всполох у меня возник. Ну как, хотя бы те самые традиционные вещи, ладно, бог с ним, с Майданом, ну хотя бы Великая Отечественная война, хотя бы... Не знаю, значит, оборона Рязани, Киева от войск там монголо-татарских. Я не знаю. Ну вот эти примеры. Победа под Полтавой, в конце концов. Ну да. И так далее. Кожедуб.
Да, я согласен.
Ковпак, я не знаю. Леонид Быков и в бой идут одни старики. Это же все, это же украинцы все. Это же...
Да.
Причем, да. При том, что советские люди.
100% это русские люди, это украинские люди, это замечательная, та самая теплая ламповая Украина. Правда, ее нету уже на протяжении многих лет.
Ну, вот,
посмотрим просто на ситуацию иначе. Вот люди, которые сейчас там условно в 9 классе, вот они пошли в 1 класс в 14 году, да? Вот их всю дорогу учили тому, что русские это враг. Что в Полтавской битве, упомянутая вами, да, это надо было на стороне Карла воевать.
Мазепы, да?
Да, и Мазепы. А вот сейчас они пошли условно в 9 класс, да? Вот мы какими словами должны им объяснить, что все, что они учили раньше, это чушь собачья. Это же важный момент очень. И потом, учителя...
Это факт.
Это же тоже серьезная история, да? Кто и как это будет преподавать? Это одно дело, извините, у нас вот есть ура такое патриотическое чувство, что это получилось в Крыму в 2014 году. Ну, конечно, получилось. Но вы вспомните просто, в Крыму была, например, программа доставки учебников из Москвы. Лужковская так называемая. У них очень мало было школ, которые учились по, извините, стандартам Украины. Поэтому там не надо было никого дополнительно переучивать. А Херсон с этой точки зрения сразу попал под один из серьезнейших прессингов среди всех областей. Я просто напоминаю, в Херсоне было представительство президента Украины по Республике Крым. Там же было представительство прокуратуры по Республике Крым, МВД. И там же была база нигде, никем, никогда не зарегистрированного меджлиса крымско-татарского народа. Херсону очень с этой точки зрения не повезло. Поэтому я говорю, это сложная история. И к ней надо подойти максимально ответственно. Здесь не может быть каких-то лишних или не совсем важных обстоятельств. Потому что от того, как мы будем это все рассказывать людям, ну детям имеется в виду, да, будет определенный успех этой самой пресловутой денацификации. Это важная очень история.
Совершенно согласен. Кстати, есть уже, читать довелось, я по памяти скажу, что есть уже идея или, может быть, уже решение по поводу обмена учительскими кадрами между Крымом и Херсоном. То есть херсонские учителя в Крым и наоборот, соответственно. Ну да, надо об этом думать. Тем более, я, кстати, переброшу небольшой мостик к нашему, наверное, второй половине часа. Даже у нас в стране, уж простите, с историей не все благополучно. Да и, в общем, с преподаванием литературы в старших классах и не только. И это тоже требует отдельного внимания, что уж говорить об Украине. Ну, давайте вот еще сейчас такую тему обсудим с вами. Любопытная история, что, в общем, используют специальную военную операцию или там военные действия, если хотите, западные страны для того, чтобы утилизировать свой разнообразный хлам, оставшийся еще со времен Варшавского договора. Ну и, соответственно, тут даже дело не в утилизации вооружения, а в том, что они используют вот эту, в общем, горестную ситуацию, когда гибнут люди, чтобы набить себе карман. Каким образом? То есть идут поставки вооружений на Украину, предположим, из Словакии и других стран, да, бывшего Восточного блока, а на их место из США, там, в какие-то те же самые страны, следует новое американское, может быть, германское оружие. Вот сейчас вот та же история в Германии, что современные танки пойдут в Восточную Европу, а из Восточной Европы вот то, что у них было до этого, отправится на Украину. Как вот вы бы это расценили?
Ну, это классическая абсолютно схема, когда, несмотря на все громкие заявления, каждая из стран пытается извлечь свой небольшой маленький гешефтик с этой историей. То есть там она будет работать, насколько я понимаю, следующим образом. Украина будет оплачивать как все новое с иголочки, все родное такое и прекрасное. Только поставки будут там, например, в условную Польшу или Болгарию, да, а вот до Украины уже доедет не совсем то, что заказывали. Это нормально абсолютно. Здесь ничего другого ждать-то и не приходится. Тем более, что я вот, сколько дней на воскресенье, это сколько, 3 дня назад, я на CNN услышал очень дельную мысль по этому поводу. Там разбирали в том числе вот эту потерю вооружения на Украине. И один из экспертов сказал, что вопрос, а какой смысл неподготовленному человеку присылать новейшее вооружение? Может быть, наоборот, если они столько лет там были в Советском Союзе, им надо сгрузить все, что там осталось от СССР. Ну, утилизируется это, ну и ладно, как бы невелика потеря. И определенно это зерно роли-то в этом тоже есть. По крайней мере, будет понятно, да, что это не оружие такое убогое, потому что ведь не секрет, что некоторые деятели в Соединенных Штатах были крайне поражены. Почему, вооружив, например, до зубов по всем новейшим стандартам афганскую армию, она ничего не смогла противопоставить наступающему Талибану
в августе. Да и грузинская, кстати, тоже.
Грузинская из той же серии, да. И, по сути дела, с Украиной же продемонстрировано то же самое. Потому что давайте честно скажем, устойчивый кадр – это только Азов. Раньше еще были добрбаты самые разнообразные, но иных уж нет, а те далече. А мобилизованная вот эта масса людей, она не про то совсем. И чтобы научиться пользоваться этим оружием, нужно время. Это же не винтовка Мосина, да, потому что вот для многих-то вот что вот сразу в голове рисуется, да, там сюжет там 41-го года. Вот собралось ополчение, им дали оружие, они пошли, значит, в контрнаступление на немцев под Москвой. Но это же оружие стало совершенно другое. Уровень солдата стал совершенно другой. Это же всему этому нужно учиться. Вот почему с Азовом у нас сложность, да, есть? Потому что они 8 лет к этому готовились. 8 лет. Это не только идеологическая промывка мозгов, а это очень серьезный военный противник. Почему-то у нас просто, вот, знаете, некоторые люди в таком порыве ура патриотизма, они там Азов это обозвали чуть ли вообще какой-то паркетной частью, такая потешная гвардия. Нифига ж себе. Они там с полигонов не вылезали 8 лет, а это почему-то все не воспринимается. Нет, это серьезно. Вот таких частей, как Азов, которые готовы пользоваться этим новейшим вооружением, там не так уж и много.
Не, ну что говорить, если это такие же славяне, как и мы, и добро воюют, если есть мотивация и так далее, тут это, конечно, нельзя сбрасывать со счетов. Вот любопытно, кстати говоря, интервью дал бывший руководитель командования в Великобритании вооруженных сил Ричард Бернс. Он сказал, помимо того, что его страна не готова к войне с Россией полномасштабной, но вот такую фразу произнес. Какое может быть условие, в соответствии с которым присоединится Запад уже к прямому, так сказать, боестолкновению с Россией под угрозой, если окажется большая часть Украины, чем сейчас? Ну, там он, конечно, указывает и пятую статью, если какая-то конфронтация будет с союзниками, но тем не менее, а вот что это за большая часть Украины? И вообще, боитесь ли вы такого развития событий?
Вы знаете, ну, я своих политических взглядов-то не меняю на протяжении многих-многих лет. Я вообще сторонник большой, единой, великой России, понятно, в каких границах. Другой вопрос, что вот всякий раз ты можешь сам себе задать вопрос, а вот это вот, например, то, что поляки называют восточными кресами, или вот нынче это западная Украина. Ведь просто если вдуматься, да, вот население этих 5 областей, в какой бы стране они ни были, они всех люто ненавидели. Ну вот вспомните, они были в составе Австро-Венгрии и презирали австрияков. Они были в акте Злуки, да, это Зунар и Унар, и они заявили о том, что на том берегу Днепра Украины нет, то есть имеется в виду, что Украина – это только они. Это прямая цитата абсолютно. Они были в составе Речи Посполитой после окончания гражданской войны и устроили террор против поляков. Они были в составе Советского Союза, ненавидели всех русских, и вот это пони бегут по кругу. Вот вопрос, насколько вот это нужно по новой. Да, конечно, у меня сейчас вот я сказал, а в душе у меня мозг играет. Брали русские бригады, галицийские поля. Но я знаю окончание этой песни тоже. Да, и что это такое, бои за Галицию? Это отдельная вообще песня. Как не сладко там пришлось в 16-м году знаменитой Петровской бригаде, русской императорской армии. А он что такое большая часть Украины? А у них же тоже странное какое-то представление. Вот население Донбасса плюс то, вот, о чем наш слушатель говорил, да, вот эти земли юго-восток, это большая часть Украины или нет? Я не знаю. Как считать?
Ну, как генерал считает, я тоже не знаю. Но, в принципе, мысль ваша понятна, что незачем присоединять тех, кто будет стрелять из-за каждого дерева, и с которыми, кстати говоря, доблестная Красная Армия, уже поднаторевшая бить немцев до 55-го года, по сути, справиться не могла. Это же ведь тоже исторический факт. А потом, если еще вспомнить, там, 17 век, они и поляков били, кстати говоря, крепко били. Я не знаю, почему они Богдана, ну, вернее, знаю почему, но ведь главный герой, я считаю, Украины, Богдан Хмельницкий. Желтые воды, Берестечка и так далее. Блестящие победы были украинской пехоты, казацкой пехоты. Ну, вот так вот они решили и от этого тоже отказаться. Ну, да, давайте сейчас остальные темы мы перенесем где-то на после новостей, после половины часа. Напомню вам, что у нас в гостях писатель, публицист, политолог, историк Армен Гаспарян. А у нас еще есть множество весьма интересных тем, к которым мы, вне всякого сомнения, и обратимся.
Радио «Спутник».